позиции педагога-христианина. Я вот это понятно сказал? Все поняли? Хорошо. Для того, чтобы вас немножко сейчас развеселить, расскажу один случай. А то, ну, нет, все время слушать какие-то серьезные вещи просто невозможно. Есть у меня один знакомый, он старше меня. У него высшее техническое образование, причем он закончил, он бывший моряк, на море плавал, потом закончил технический вуз, он инженер. Потом он сел в тюрьму за антисоветчину, ну он человек церковный, его в тюрьму посадили за то, что он распространял священное писание. И сидел он 4 года в советской тюрьме. Причем следствием по его делу занималась не милиция, а КГБ. То есть он именно в безопасности, он в Лефортово сидел. Там, в общем, было очень серьезно все. Потом этот человек 6 лет преподавал в школе историю. И что еще интереснее, учебниками он не пользовался вообще, принципиально. И дети всегда на хорошем уровне сдавали экзамены там, и так далее. Но даже не это самое интересное. Его урок по истории. Нет, смешно, да, человек с такой биографией, ну история по истории, идеология. Идеология, на самом деле. Почему сейчас в России там схватка за то, кто будет писать учебники по истории? Потому что это идеологический материал. Значит, его урок по истории начинался с молитвы. Он доставал иконочку. Это в СССР, в Сосицкой за антисоветчину и так далее. Он доставал иконочку, ставил ее, поворачивался и читал. «Царю небесный, утешит тебя души истины, и же везде сей та-та-та». Вызывает его директор и говорит: «Сережа, вот ты что делаешь-то? Ты скажи. Ты знаешь, мы поедем дальше, мы поедем туда, где холодно. Это не тюрьма, это Магадан, там все, это Колыма. Ты что?» А он говорит: «Товарищ директор, а я закон-то не нарушаю». А он: «Как ты такой стекой не нарушаешь закон? А что, я заставляю людей молиться, что ли?» «Нет. Но в Конституции свобода, это я молюсь. Я прихожу на урок, и никто мне не может запретить молиться на уроке, потому что это по Конституции все. Свобода религиозных убеждений, свобода совести, пожалуйста». И говорит, я на это возразить вообще ничего нельзя. Он по закону-то он прав. Ну и в конце всех концов дети стали подниматься тоже и участвовали в этой молитве. Опять его вызывают: «Сергей, и дети молятся». Он говорит: «А я что, заставляю, что ли?» Это, пожалуйста, у них есть родители. Они могут им запретить, ну и так далее, и так далее. А я что, я тут же сам. Вот такой интересный случай. Этот человек живет и здравствует, слава Богу. Он просто постарше, он сейчас чем-то другим занимается. Просто из школы его попросили уйти по истечении 6 лет. К сожалению. Но вот этот человек, он занимался с помощью материала науки и истории, он занимался чем? Он формировал личность людей. Помогал им, учил их добру. Не истории, не русскому языку, не, а он, еще раз, педагогический материал использовал как средство обучения добру. Поэтому и там литературные произведения мы можем замечательно использовать в этом плане. Но это естественно. Потому что в базовом курсе школьном литература чаще всего она такая классическая все же. Селлинджера, я не знаю, вы изучаете над пропастью на Ржи? Нет? Дети читают, это в школьной программе, да?
Но не обязательно.
Но Селлинджер, во всяком случае, Селлинджер, он страшно переживал о том, что его произведения стала настолько популярной? Он этого стеснялся, если кто не знает. Джером Селлинджер на пропасти воржи. Дело в том, что очень часто видно, что вот этот Холден Холфилд, извините, у меня уже язык не поворачивается, главный герой, он просто враг всего доброго. Понимаете, такой маленький, ну, революционер. Но только вот американского разлива. А потом это пошло вот дальше, там всем миру распространяется. Селлинджер очень переживал, что это так все получилось. То есть его вот подростковое бунтарство стало каким-то манифестом людей там 80-х годов. И очень важно ребенку об этом сказать, что ты знаешь, что сам вот этот вот Холден, он не герой, он антигерой. Родительское слово, оно же сильное, или учительское, да? Обрати внимание, может быть, писатель антиутопию написал, создал, да? То есть он показал, как делать не нужно, подумай. То есть вот эту мысль обязательно нужно предложить. Но для этого надо знать материал, конечно. Или вот Пауло Коэльо, допустим. Ну, человек писатель, ну, знакомый с его творчеством, я надеюсь, да? Вот книга «Воина света». Все читали? Коэльо. Нет?
Коэльо?
Когда? Книга «Воина света». Да нет, сюрреализм. Вот в произведении Коэльо «Книга «Воина света» дается литературное описание личности Антихриста. Если кто-то это может изобразить живописно, ну вот, допустим, Сальвадор Дали, да, «Предчувствие гражданской войны», этот кошмар этот весь вывернутый, то Карелия, вот он описывает ужас литературным языком. Но для того, чтобы понять, что пишет писатель, что это действительно личность Антихриста вырисовывается, самому человеку кем нужно быть? Христианином. Пожалуйста. Ну и там вот Вероника Решайками, я не знаю, или фильм смотрели, или читали. Но в этой книге вообще пробы негде ставить. Начинается все с того, что автор Коэльо, он дает вот такую вот длиннющую цитату из Евангелия про Марию Магдалину. Но на самом деле это не цитата, это его переложение. Ну, мы же Священное Писание знаем, а дети не знают. И вот эта цитата, она как эпиграф идет там. Ну такая жуть, извините. То есть он там, слова Христа, там переделано все. А дается, что якобы это вот Евангелие от Иоанна, по-моему, я не помню от кого. Ну и дальше там эстетика самоубийства, как вот она себя пытается до этого довести и так далее. Да. Но. Сейчас. Вы закончили? Но ведь надо самому следить за этим. И очень важно сказать, что хорошо, вот она, ну вот эта вот Вероника, да, она хочет там жить самоубийством покончить. Хотя там есть и вообще вещи срамные, но дело не в этом. Ты представляешь, вот сделает она это, и весь ее мир пропадет. Вот она кого-то любит, она кому-то верит, она с чем-то не согласна. Да? Ей что-то нравится, ей нравится жить. И вдруг она делает что-то, что все, весь мир ее исчезает и никогда не вернется. Вот можно ребенка поставить перед тем фактом. Потому что ребенок, ну, пользуется знанием его психологии. Потому что ребенка вот в подростковом возрасте его просто прет, его распирает от счастья, что он живет. И когда ты ему говоришь, что слушай, ну не надо это читать. Там написано о том, что человек подходит к потере любви, к потере жизни, к потере того, что нас восхищает. Зачем это нужно? Кому? Вот. Важно обращаться в глубину ребенка. Я, уважаемые коллеги, уважаемые педагоги, готов напомнить вам очень важный педагогический принцип, который всегда работает 100%. Всегда 100%. Виноват не принцип, а такой подход. Подход в работе. Внимание. Обращение к личному опыту ребенка. В работе с ребенком очень важно обращение к его личному опыту. Это всегда 100% попадания. Почему? Потому что личный опыт в сознании человека имеет абсолютное значение. То есть, как кто-то говорит, что этого не было? Это было со мной, я знаю. Вы понимаете, да? И обращение к этому личному опыту, еще раз, это всегда удачный педагогический инструментарий. Разрешите, я приведу вам пример из своей жизни. Вот, допустим, вот исповедь. Приходит подросток, ну, разный возраст, ну, допустим, подросток, и говорит, что я вот не слушаюсь.
Морды на время.
Я не слушаю. Батюшка, вот меня мучают. Я не знаю, что делать. Я каюсь в том, что я не слушаю. Да. Тогда я ему задаю, этому ребенку, несколько вопросов. Вот в какой последовательности. Это не лирика, это, извините, это техника, это технический вопрос. Первый вопрос такой. Друг, а ты был когда-нибудь послушным? Вот когда-нибудь это было? Он говорит, да. Когда-то все-таки он был послушным. Когда-нибудь ты был? И тогда вот задается очень важный вопрос, самый главный. Вспомни. Вот этот вопрос, он обращает ребенка к собственному личному опыту. Вспомни, когда ты был послушным, было ли тебе приятно? Из множества таких заданных вопросов только два ребенка сказали нет. Это была жуть. Все, абсолютное большинство детей улыбались сразу, говорили, да, было приятно. Я говорю, хорошо, хочешь, я расскажу тебе тайну, как называется это приятно? Вот то, что ты переживал, как приятно, как это называется, хочешь узнать? Он говорит, да, конечно, каждый ребенок хочет узнать тайну. Но тогда говорю, что, знаешь, вот это приятно называется словом любовь. Но это момент истины. То есть в ребенке, в душе ребенка сразу в одну точку в слой любовь соединяется вообще все. Так, бум-бум-бум с разных сторон. И он понимает, или ему объясняешь, или он понимает, что то, что ему хочется в жизни иметь, я имею в виду любовь, он может сделать собственными руками. Как это делается? Без напоминания выполнить свои домашние обязанности. Протереть пыль, вымыть посуду. Главная обязанность ребенка что? Сделать уроки. Без напоминания. А как? А уроки не хочу, гулять надо. Слушай, ну у родителей есть семейные обязанности?
Есть.
Какие? Значит, любить меня и ходить на работу. Я говорю, отлично. То есть это мы все, вы поймите, что технически, мы находимся в поле его личного опыта. Понимаете, да? То есть мы в него вошли, словно вспомни, было ли тебе хорошо. Мы там, внутри. Так он говорит, значит, любить их и ходить на работу. Я говорю, друг мой, но если они тебе скажут, что мы не хотим выполнять свои обязанности семейные, что тогда будет? Все, ребенка сразу рушит, обрушит, просто он хватается за голову, кошмар. Я говорю, ну почему они не могут себе позволить не ходить на работу. А ты можешь себе позволить не делать уроки. Это нечестно. Так не играют. И ребенок думает, так не играют точно. Вот вы понимаете, в важно, вот для достижения правильного результата важно соблюсти последовательность. Да? То есть, во-первых, ввести подростка в диалог. Какой-то шуткой. Ну, ты вспомни, ты вообще, слушай, а было ли, как, что ты слушался, вот когда-то, вот, было там, не знаю, 2 года назад, там, я не знаю, может быть, это в младенчестве когда-то. То есть вот ему уже интересно. И потом, еще раз, обращение к личному опыту. И эта последовательность, вместе вот с вводной такой частью, ее можно применить везде, с любым содержанием. Такой интересный вопрос. Существует, поскольку учитель, нет, так скажем, поскольку родители делегируют свои права на какое-то время учителю, да, во время обучения в школе учитель отвечает за ребенка, за его жизнь, здоровье, ну и так далее, все мы знаем, то педагогу очень важно знать 3 правила наказания. Ну, воздействие, оно же не только там по шерсти, надо и против тоже дать немножечко. Сейчас я запишу на доске одно слово, мне нужно будет на него зацепиться потом.